Я могу просто начать с... Я все равно... У меня пару слов про выставку, про которую кто-то знает, кто-то не знает. Ну, во-первых, огромное спасибо всем, кто в этот дивный весенний день нашел вот этот час-другой, надеюсь, что не больше часа, и дошел до нас. И буквально пара слов о том, почему наша сегодняшняя встреча вообще состоялась, стала возможной, и о чем она вообще. Буквально на прошлой неделе в Мезонине, в главном нашем здании, открылась выставка, которая называется «Как наши годы-то летят. 65+. Почтенный возраст пушкинской эпохи». Это такой своеобразный художественный ответ на события последнего года, когда из-за пандемии так получилось, что люди почтенного возраста, не пушкинской эпохи, оказались отрезаны вообще от мира, от социальной жизни, от какой-то активности. Это, конечно, ужасно несправедливо. Понятно, что здоровье дороже, но еще большой вопрос: физическое здоровье и ментальное здоровье, что важнее, что одно другое поддерживает, что поддерживает одно другое, поддерживает ли вообще. И вот эта выставка посвящена людям, которые, несмотря на свой такой солидный достаточно возраст, не оказались на обочине жизни, а продолжали вести жизнь активную. Они писали, они творили, они выигрывали войны, они принимали какие-то важные решения, которые, государственные решения, которые, ну, влияли на жизнь не только России, но и на какие-то международные вопросы. Я надеюсь, что все, кто эту выставку не видел, до нее дойдут, потому что она того стоит. Там очень интересно представлены персонажи. И одна из картин, которую вы там увидите, вот она перед вами, это портрет. Главное не перепутать, куда нажимать. Вот. Это портрет Екатерины Александровны Архаровой, кисти художника. Здравствуйте. Кисти художника Василевского, холст масла. Создан этот портрет в 1820-х годах. Вот мы видим такую очень милую старушку, говоря словами Александра Сергеевича. Про него, кстати, сегодня еще не раз мы вспомним. Я думаю, у вас возникнет сейчас резонный вопрос, почему именно об этой вот даме, такой, ну, во всяком случае, на этом портрете, казалось бы, ничем не примечательной, сухонькой бабушке, мы вдруг с вами собрались говорить, потратив на нее, еще раз подчеркну, как, ну, около часа нашего с вами времени. Что в ней такого выдающегося, что стоит... Здравствуйте. Что стоит разговора? Ну, прежде чем я на этот вопрос, собственно, наш сегодняшний разговор будет посвящен поиску ответа на этот вопрос, но прежде чем мы начнем, у меня есть вопрос к вам. Вообще, что, какой признак, вернее, по какому признаку мы можем судить, что перед нами человек выдающийся? В первую очередь, давайте вот решим, что такое выдающийся мужчина. Что делает мужчину выдающимся? Вот можно я вот вас спрошу об этом? Нет, у меня есть просто вот мой ответ, но мне интересно, может быть, он есть у вас. Что делает выдающимся мужчину? Почему мы можем говорить, что да, вот это выдающийся человек?
По внешним признакам?
Не знаю, Аня. Заслуги перед Отечеством, безусловно, какие-то еще там интеллектуальные заслуги, да, безусловно, там, характер, какие-то победы, государственные достижения. То есть в любом случае вот с мужчиной все понятно. А вот теперь вопрос под звездочкой. Вопрос повышенного уровня сложности. А что делает выдающаяся женщина? Вот как мы можем сказать, что почему мы про ту или иную женщину говорим, она выдающаяся?
Потому что она родила этих выдающихся.
Отлично, хорошо, да, записываем. Она родила выдающегося мужчину. Еще
что? Родила семье в такой.
Ну, вы знаете, вот, например, мы знаем массу царевен, вернее, мы их даже не знаем. Они родились в очень выдающихся семьях царей. Но мы даже имен их не знаем, потому что они все там тихонько в своих тюрьмах где-то жили. Даже, ну, если ты не узкий специалист, то имени...
Еще могут быть писательницы, художницы.
Вот, то есть это интеллектуальные заслуги. Это мужчина, который рядом с этой женщиной, безусловно. Ну, я бы еще сказала, вот я для себя пометила, у этой женщины должна быть какая-то совершенно, возможно, невероятная внешность. Она либо какая-то умопомрачительная красотка, либо наоборот, не совсем красотка, и это тоже такой знак отличия. Я бы еще сказала, что это склонность к авантюризму, потому что женщины, которые мы знаем, да, например, Екатерину Дашкову, которая помимо интеллектуальных заслуг прославилась еще тем, что именно она помогла своей подруге Екатерине Алексеевне занять русский престол, да? То есть склонность к авантюризму. Ну вот, к сожалению, интеллектуальные заслуги для женщин — это самый такой редкий вид выдающийся, потому что если, да, удельный вес мужчин и женщин взять в истории, да, то, к сожалению, женщины по разным причинам, увы, да простят меня дамы, собравшиеся, увы, проигрывают. Так вот, вот это все мы с вами, да, перечислили. Так вот, что я хочу сказать, что вот Екатерина Александровна Архарова ни по одному практически из этих пунктов не подходит. То есть мужчина, которого она выбрала себе в спутнике жизни, он был, безусловно, интересен, но их отношения — это были отношения внутри семьи, и никак на какую-то большую историю страны они, в общем, никак не повлияли. Это были их интимные, личные отношения. Здорово, что они были, но ее они выдающейся не сделали. Внешность, да, она была очень хороша собой, чуть позже мы это увидим, но не так, чтобы прямо Наталья Николаевна Гончарова, нет. Склонность к авантюризму — вообще не про нее. Она была очень семейственной дамой, ее интересовала только ее семья. Интеллектуальные заслуги вычеркиваем, она была необразована. Что тогда? Почему ее имя дошло до нас? Почему, еще раз спрашиваю, мы о ней сегодня говорим? Наверное, собственно, поиску ответа мы сейчас наше время и посвятим, но есть у меня такое предположение, что все-таки это ее на самом деле необыкновенный характер. И, собственно, она прожила очень долгую жизнь, 80 лет, и застала царствование 6 монархов. Она родилась при Елизавете Петровне, а ушла из жизни при Николае I. Гигантская жизнь, и очень многие люди, которые знали ее, для них она существовала всегда. То есть они не знали мира без Екатерины Александровны. Так, не забываем нажимать. Вот. Ну, теперь, собственно, уже можно перейти непосредственно к нашей героине. Родилась она в 1755 году, как я уже сказала, во времена царствования Елизаветы Петровны. В девичестве фамилия ее была Римская-Корсакова. Детство ее прошло в Москве, в доме деда Семена Федоровича Волконского. Он был такой вояка настоящий, он брал Берлин, он участвовал в очень многих военных кампаниях. Я бы не хотела навешивать ярлыки, но придется все-таки это сделать. Мне кажется, что Семен Федорович — это был такой полковник-скалозуб. То есть он был человек прямой, очень четко знал, что от этого мира надо взять мужчине, что от этого мира надо взять женщине. И он абсолютно точно знал, что женщине, чего ей не нужно, так это образование. Вот своей внучке он образования не дал вообще никакого. Я не могу сказать, не нашла я вот информацию, умела ли она читать, но думаю, что все-таки читать она умела, но на этом, я думаю, ее образование, в общем-то, заканчивалось. То есть никаких арифметик, никаких географий, истории, это все ей не давалось. В доме, что еще очень важно про ее вот эту семью, про эту ветвь Волконских, по линии матери она была из рода Волконских, и забавно, что она приходилась двоюродной сестрой знаменитому декабристу Сергею Григорьевичу Волконскому, несмотря на то, что между ними было 33 года разницы, он был ее моложе на 33 года, тем не менее, вот они были двоюродные брат и сестра. А ее младший брат Петр Римский-Корсаков был дедом Петра Каверина, друга, приятеля, большого приятеля Александра Сергеевича Пушкина. То есть все, все-таки вот в этом старом русском мире все было так взаимосвязано, переплеталось, и все семьи друг с другом так или иначе в родстве состояли. Но вернемся к образованию, которое не получила Екатерина Александровна. Я так полагаю, что дед считал, что все-таки внешность, миленькая внешность Кати и ее очень добрый нрав — это куда лучшее приданое для нее, чем какая бы то ни была премудрость. Но тем не менее, должна сказать, что никто из тех, кто Екатерину Александровну знал, он бы не, у него язык бы просто не повернулся назвать ее недалекой, назвать ее дурочкой, простите. Более того, все отмечали ее очень глубокий такой житейский ум, прозорливость и... ну, какой-то вот она крепко очень стояла на ногах. А, несмотря на то, что была она, как я уже сказала, такое-то хорошенькое, вот тут мы можем, да, убедиться, глядя на эту гравюру, замуж она вышла очень-очень поздно, даже по нашим с вами меркам. Она вышла замуж в 35 лет, то есть до 35 лет Екатерина Александровна просидела, прости Господи, в девках. Избранником ее стал, сейчас я научусь к финалу все-таки, ее избранником стал не так давно овдовевший Иван Петрович Архаров, он был старше ее на 11 лет. Очень скоро после свадьбы он стал московским генерал-губернатором, военным губернатором. И уверена, что даже если вы сейчас впервые этого человека видите и вообще никогда про него не слышали, то на самом деле вы про него слышали и точно знаете. Иван Петрович создал в Москве собственный полк, собственный, такой у него, он же губернатор, ему все можно. В этот полк набирали только вот таких вот, вот с такими плечами, да, и называли их архаровцы. Это слово дошло до наших дней. Что оно сегодня обозначает? Это вот такой сорвиголова, бандит. Ну, по большому счету, так оно и было. То есть эти люди, которые служили в архаровском полку, они не признавали никаких ни законов, ни... вообще ничего не признавали, кроме слова своего полковника, творили на Москве, надо сказать, всякие страшные вещи. То есть, ну, это, опять-таки, не хочу навешивать ярлыки, но, в общем-то, вели они себя не очень хорошо. Ну, именно поэтому, наверное, вот это слово «архаровцы» до наших дней дошло. Что еще про Ивана Петровича надо сказать? Он был большим поклонником Павла I, императора Павла. Его, и, собственно, московским губернатором он стал почему? Потому что его старший брат Николай был петербургским генерал-губернатором, и это он так посодействовал, чтобы младшему братцу тоже что-то вот в этой жизни перепало. Но, как мы знаем, минуя нас пуще всех печалей, барский гнев и барская любовь, как не любили братья Архаровы Павла Петровича, все-таки в немилость они впали. Причина этой немилости, но это анекдот просто. Я вам его сейчас расскажу, думаю, что вы тоже посмеетесь. Так Николай Петрович, старший брат, хотел Павлу угодить, но он уже просто не знал, как вот, что еще сделать, чтобы подчеркнуть свое верноподданничество. И вот Павел отправляется инспектировать, поехал он в Литву, Литовское княжество, проведать, как там живут братья наши литовские. И ему очень там понравились шлагбаумы в Литве. И вот эти вот будочки раскрашенные. И он об этом как-то, Николай Петрович об этом как-то узнал. И перед возвращением Павла он приказывает в Петербурге по следованию царского кортежа, здравствуйте, по следованию царского кортежа все дома, все заборы вот исполосовать, как будто, ну, вот как под в цвета шлагбаума. Когда Павел Петрович, въехав в Петербург, все это увидел, он несколько удивился, потому что он не помнил, чтобы вот такое было. И у местных жителей спрашивают, мол, ребята, а что это тут у вас происходит, что это у вас такое? Они говорят, да, это все, вот полиция заставила, говорят, императорский указ, и вот мы тут как как будто нам больше нечем заняться, значит, мы это все тут всю ночь, помните, как в «Алисе в стране чудес», мы тут всю ночь розы красили, значит, всю ночь раскрашивали свои заборы. Павел был в страшном гневе, он сказал, что это страшная глупость, и уж точно он такого приказа не отдавал. Ну и, естественно, вот это вот подобострастие Николая Петровича всплыло на поверхность, его тут же он лишился места, а заодно под горячую руку попал и Иван Петрович. И они, значит, остались без своих губернаторских кресел, и оба были сосланы. В частности, Ивана Петровича и всю его семью, буквально чуть ли не в один день, им было велено выехать из Москвы в свои тамбовские владения. И вот что интересно, да, мы помним про архаровцев, мы помним, что москвичи, в общем, как-то, ну, не очень были вот всем довольны, тем не менее, вот сейчас из воспоминаний это Владимира Сологуба, это внук Ивана Петровича и Екатерины Александровны, вот как он описывает проводы семьи из Тамбова в ссылку. Огромная толпа сопровождала обозы до самой заставы. Горожане выражали свое сочувствие кто как мог. Иной привез конфекты, другой пироги на трудную и дальнюю поездку. А один молодой литератор привез даже целую кипу учебных книг для детей. Этот литератор был Николай Михайлович Карамзин. То есть вот так вот, простите, вот так получилось, что очень Москва переживала. Ну, может быть, потому что любой нынешний губернатор лучше губернатора, которого еще непонятно, кого назначат. Впрочем, в Тамбове не так долго оставалась в ссылке семья, потому что в 1801 году, как мы знаем, Павла Петровича не стало. И очень быстро и радостно Архаров с женой и с детьми вернулся в Москву. И вот этот период, на самом деле, между его возвращением и началом войны 12-го года, это стало для семьи прям золотое время. Потому что дом Архаровых на Пречистенке 16, я, все, конечно, знаете прекрасно, тут буквально через три дома, нынешний дом ученых. Это был дом, который славился не просто своим гостеприимством, это был один из самых-самых богатых, роскошных и открытых домов Москвы. Вот, по словам такого москвоведа, ну, знатока московского быта Сергея Шубинского, этот дом был открыт для всех знакомых и утром, и вечером. Каждый день у них обедало не менее 40 человек, а по воскресеньям давались балы, на которые собиралось все лучшее московское общество. На обширном дворе, почему я вам дом не показываю, на обширном дворе, как бы ни был он велик, иногда не умещались экипажи съезжавшихся гостей. И вот, опять-таки, вспоминая Александра Сергеевича Пушкина, известно, что Надежда Осиповна и Сергей Львович не раз бывали у Архаровых, то есть были вообще там частыми гостями. Говорят, хозяин был настолько радушен, что когда он видел кого-то, прямо кого он очень был рад видеть, как я вот сейчас рада видеть вас, он заключал этого гостя в объятии и говорил: «Чем угостить мне дорогого гостя? Прикажи только, я зажарю для тебя любую из своих дочерей». Вот. Я вам, конечно, зажарить своих дочерей за их неимением не предлагаю, но это я к тому, что очень рада вас видеть. А вот, как описывает эти праздники, эти гуляния у Архаровых внук, уже сегодня упоминавшийся писатель Владимир Александрович Сологуб, он, конечно, не был свидетелем, но ясно, что вся его... Он оставил блестящие совершенно воспоминания о своей бабушке, и понятно, что пользовался он, ну, в основном семейными преданиями, потому что то, что он... Ну, хотя и собственными впечатлениями тоже, но это из как раз разряда семейных преданий. По возвращении из Тамбова тут возобновилась жизнь радушная, приветливая, полная широкой ласки и неугомонного хлебосольства. То не была жизнь магнатов вельмож, Потемкиных, Орловых, Нарышкиных, ослеплявшая блеском и добившая роскошью. Подошедшим до меня преданием это была жизнь просторная, русская, барски помещичья, напоминавшая времена допетровские. Стол всем знакомым открытый без зова, милости просим, чем Бог послал. Вечером съезд раз навсегда. Молодежь танцует или резвится, старики играют в карты. Так проходила зима. Летом Архаровы переезжали в подмосковную из Звенигородского уезда, село Иславское, куда съезжались соседи и москвичи погостить. Игры и смехи не прекращались. Чтобы закончить про этот дом, хочу сказать, что после после Архаровых им владели Нарышкины, и Нарышкины, которые приходились роднёй Натальи Николаевны Гончаровой, в частности, Иван Нарышкин, хозяин этого дома, был посаженным отцом на свадьбе Натальи Николаевны Александра Сергеевича. И Александр Сергеевич и Наталья Николаевна в этом доме тоже нередко гостили, ну, во всяком случае, гостили, в смысле, в гостях бывали. Вот, то есть Пушкин, конечно, в этой нашей истории постоянно мелькает. И так прошли вот эти прекрасные, совершенно какие-то волшебные 11 лет, но тут начинается, да, вот это вот Владимир Александрович Сологуб, о котором я упоминала, но тут начинается война 12-го года. Печальная история. Семья бежит из Москвы, бежит в Ярославль, дом их сгорает. То есть тот дом, который мы видели с вами вот даже здесь, это уже дом восстановленный. Дом сгорел, остался только фундамент. Дальше война заканчивается, они возвращаются в Москву на пепелище, что делать дальше не очень понятно, и, ну, то ли от потрясений, то ли уже, в общем-то, и лет было немало, Иван Петрович умирает в 1815 году, и Екатерина Александровна, недолго думая, собирает все, что осталось у нее, ее все движимое имущество, и перебирается в Санкт-Петербург к дочерям. Две дочери у нее в этом браке родились. Она перебирается в Питер и перевозит на берега Невы, что очень важно, помимо вот этого самого недвижимого своего, вернее, движимого как раз имущества, перевозит она все свои московские привычки, все свои московские причуды и совершенно не планирует с ними там расставаться. И вот, собственно, самая, наверное, интересная глава ее жизни как раз в этот момент и начинается. Вот этот более известный портрет Екатерины Александровны, кисти Боровиковского из собрания Русского музея. Собственно, даже если сравнить вот тот наш портрет и этот, ну, такое ощущение, что это две, конечно, совершенно разные женщины, но мне кажется, по-своему оба эти портрета прекрасны. Но вот сейчас мы с вами поведем речь вот об этой даме, потому что, мне кажется, да, когда вы будете на нее смотреть, вот то все, что сейчас вы услышите, оно будет как-то более визуализироваться для вас. И мы, наконец, переходим к характеру Екатерины Александровны, про которую пока еще заслоненная своим мужем, как-то она у нас осталась в тени. Вот самое вот после ее смерти время тут ей расцвести. Давайте начнем с того, что она была невероятно рачительна. Она входила во все абсолютно подробности своих имений. Она ничего не доверяла своему управляющему. Все счета. Вот тут, кстати, к слову о ее необразованности. Да? То есть считать она точно умела. Все дела она держала на карандаше, держала под контролем. Никаких долгов никогда принципиально не делала вообще. То есть для нее слово «долг», в смысле финансового долга, это было хуже, чем слово «черт». При этом тут же, да, в это же самое время, она категорически отказалась, когда ей говорили: «Матушка-барыня, времена сложные, давайте-ка мы оброк с крестьян немножечко-то увеличим, инфляция как-никак». Она говорила: «Ни за что. Иван Петрович какую сумму назначил, кто я такая, чтобы супротив Ивана Петровича идти». И вот та сумма, которую когда-то Иван Петрович назначил, она так до конца с крестьян и взыскивалась. Ни за что она ее не поднимала. При этом в своем доме в Петербурге она содержала огромную совершенно, не хочется говорить ораву, ну а кто это, если не орава, огромный полк приживалок. Их было очень много, при этом все, что оставалось, так как она вела хозяйство очень аккуратно, все вот эти свободные деньги, которые оставались, она пускала на благотворительность, на подарки вот этим своим домочадцам, вот этим своим прекрасным спутникам жизни. В легенду вошел консерватизм Екатерины Александровны. Вот сейчас будет прямо один из моих любимых фрагментов из воспоминания Сологуба, потому что он, правда, очень смешной. Бабушка садилась в карету. Но, боже мой, что это была за карета? Ее знал весь Петербург. Если я не ошибаюсь, она спаслась еще от московского пожара. Четыре клячи в упряжи простоты первобытной тащили ее с трудом. Форейтером сидел Федотка. Но Федотка давно уже сделался Федотом. Из ловкого мальчика он обратился в исполина и к тому же любил выпить. Но должность его при нем осталась навсегда, так как старые люди вообще перемен не любят. Кучер Абрам был более приличен, хотя весьма худ. Ливреи и армяки были сшиты на удачу из самого грубого сукна. На улицах, когда показывался бабушкин Рыдван, прохожие останавливались с удивлением или весело улыбались, или снимали шапки и набожно крестились, воображая, что едет прибывший из провинции архиерей. Впрочем, бабушка этим нисколько не смущалась. Одной из лучших подруг Екатерины Александровны, уже в бытности ее в Петербурге, была вдовствующая императрица Мария Федоровна. Они лето обе проводили в Павловске. 12 июля, в день рождения Екатерины Александровны, Мария Федоровна всегда приезжала к ней в гости. И очень часто, вот за вот этот летний сезон, она приглашала Архарову к себе, к высочайшему столу. Тут я опять предлагаю дать слово очевидцу Владимиру Александровичу, который описывает, как Екатерина Санна собиралась в гости к своей подружке Марье Федоровне. Заблаговременно она в эти дни наряжалась. Зеленый зонтик снимался с ее глаз и заменялся паричком с седыми буклями под кружевным чепцом с бантиками. Старушка, греха таить нечего, немного подрумянивалась, особенно под глазами, голубыми и весьма приятными. Изукрасив свой головной убор, она облекалась в шелковый особой доброты халат или капот, к которому на левом плече пришпиливалась кокарда Екатерининского ордена. Через правое плечо перекидывалась старая желтоватая турецкая шаль, чуть ли не наследственная. Затем ей подавали золотую табакерку в виде моськи и костыль. Снарядившись ко двору, она шествовала по открытому коридору к карете. Дальше очень любопытная история, как, вот это, как она уезжала ко двору, а сейчас будет еще один анекдот о том, как Екатерина Санна возвращалась от царицы. Она никогда не возвращалась с пустыми руками, потому что, приезжая в гости, она брала два блюда, всегда два. Она знала, что можно, что нельзя. И эти два блюда полностью накладывала на них фрукты, конфеты, все, пирожки. То есть получались две такие горки. Причем все это все знали, все делали вид, что ничего совершенно не происходит. После того, как обед заканчивался, и подружки там уже свое наговорились, царский гофрьер, это царский дворецкий, он лично брал эти две тарелки и торжественно нес их в карету. Вот этот самый, вот эту самую карету, которая пережила московский пожар, туда водружал это все, и дальше Екатерина Санна уезжала домой. Когда она приезжала, ее же ждал тоже ее дворецкий, который также выносил эти блюда, нес их в комнату. И тут начинались, собственно, начиналась раздача подарков. Ни один домочадец от внука, заканчивая последним слугой, не оставался кто без виноградинки, кто без абрикосинки. То есть каждого она одаривала с царского стола. И вот смешно, и даже карлик Василий Тимофеевич откладывал чулок и взыскивался сахарным царским сухариком. При этом, что вот еще очень любопытно знать про Екатерину Санну. Она была дамой невероятно набожной, очень верующей, но при этом, конечно, не без слабостей. Любила вкусно по-московски поесть и сыграть партию другую в карты. День бабушки неизменно заключался игрой в карты. Картишки она действительно любила, и на каждый вечер партия была обеспечена. Только партия летняя отличалась от партии зимней. Зимой избирались бастон, риверсы, ломбер, а впоследствии преферанс. Летом игра шла летняя, дачная, легкая. Мушка, брелак, куда и нас допускали по пятачку заставку, что нас сильно волновало. То есть в карты играли всегда, и ничего зазорного, казалось бы, об этом чуть позже, в этом не видели. А вот как по-московски обедали у Екатерины Санны в Петербурге. Старуха не любила отпускать нас без обеда. Эти обеды мне хорошо памятны. За стол садились в 5 часов по старшинству. Кушанья подавались по преимуществу русские, нехитрые и жирные, но в изобилии. Кваса потреблялось много. Вино из рук вон плохое. ставилось как редкость. За стол никто не садился, не перекрестившись. Блюда подавались от бабушки в перепрыжку, смотря по званию и возрасту. За десертом хозяйка сама наливала несколько рюмочек Малаги или Люнеля и подчивала ими гостей и тех из домашних, которых хотела отличить. То есть всем не наливали. Затем Дмитрий Степанович, это как раз дворецкий, который выносил из кареты вот эти все царские яства, подавал костыль. Она подымалась, крестилась и кланялась на обе стороны, приговаривая неизменно. «Сыт, не сыто, а за обед почтите, чем Бог послал». Не любила она, чтобы кто-нибудь уходил тотчас после обеда. Что это, замечала она, несколько вспылив. Только и видели. Точно пообедал в трактире. Но потом тотчас же смягчала свой выговор. «Ну уж, Бог тебя простит на сегодня. Да смотри, не забудь воскресенье. Потроха будут». После обеда она иногда каталась в придворной линейке, предоставленной в ее распоряжение, но большую частью на линейку сажали молодежь, а сама раскрывала свой гран-пасьянс, посадив подле себя на кресло злую моську, отличавшуюся висевшим от старости языком. При этом Екатерина Санна понимала, конечно, что живет она жизнь не вполне правильно, не вполне по-божески, так ей казалось, поэтому обо всех своих слабостях она всегда исповедовалась, очень честно. К ней приезжал престарелый отец Григорий, священник церкви князя Александра Николаевича Голицына. Оба они были глухи и говорили так громко, что из соседней комнаты все было слышно. «Грешная батюшка», — каялась бабушка, — «в том, что покушать люблю». «И, матушка, ваше высокопревосходительство», — возражал священник, — «в наши-то годы оно извинительно». «Еще каюсь, батюшка», — продолжала грешница, — «что я иногда сержусь на людей, да и выброню их порядком». «Да как же не бронить-то их?» — извинялся снова отец Григорий. «Они ведь неряхи, пьяницы, негодяи. Нельзя же потакать им в самом деле». «Ой, в картишки люблю поиграть, батюшка». «Ой, да это лучше, чем злословить», — довершал отец Григорий. Этим исповедь и кончалась. Других грехов у бабушки не было. Самое важное место в жизни Екатерины Санны, конечно, занимала ее семья. Ну, вот мы уже видим, да, что она не плела никаких интриг. К императрице она ездила исключительно за конфектами и пирожками. То есть... Ну, что кроме карт и обедов, да, в ее жизни было? Это была, конечно, ее семья. Отношения свои с родственниками, даже самыми отдаленными, она считала абсолютно святым делом. Более того, семьей своей она считала римских Корсаковых, это потому что это ее родня по отцу, Волконских, потому что это ее родня по матери, Архаровых, потому что это ее родня по мужу, и, внимание, еще... не менее важную роль в ее жизни, и очень им она помогала, был род Щепотьевых. Кто такие Щепотьевы? Щепотьевы – это родственники первой жены Архарова. То есть то, что совершенно не важно, что они никакого как бы кровной с ней родства не имели, она это никак не принимала, всегда говорила: «Я и Иван Петрович, мы одно целое, а раз Щепотьевы были родня Ивану Петровичу, значит, мне они тоже родня». Ну, надо сказать, что, конечно, люди ее добротой пользовались просто, ну, нещадно. Постоянно к ней, это все Владимир Александрович Сологуб вспоминает, к ней приезжали бесконечно какие-то провинциальные помещики со своими детьми и говорили, что «мы ваши родственники». Она никогда не вдавалась в подробности, какие родственники, по какой линии родственники. Пришел, сказал: «родственник», значит, родственник. И всем она помогала. Каким образом, ну, какая для нее самая главная была помощь, не могу вам сказать, давала ли она им денег, но она устраивала всех этих детей в учиться. Ни один ребенок не оставался без ее вот такого образовательного попечения. Более того, что делала она потом? Каждый выходной, ну, обрадованный этот помещик уезжал в свое поместье, потому что детки пристроены. Каждый выходной она требовала, чтобы дети приезжали к ней, и во время каникул тоже, потому что много свободы, много беды она считала. И регулярно она садилась вот в эту свою карету пресловутую, о которой мы уже сегодня говорили. И что она делала? Она объезжала все эти учебные заведения, подъезжала ко входу, говорила привратнику: «Голубчик, вызови мне директора, начальника». Начальник несся рысцой, то есть она не выходила из кареты, это было лишнее. Он несся к ней рысцой, садился в карету, и она его как мальчика начинала экзаменовать, какие успехи у ее протеже, как они себя чувствуют, сыты ли они, как, значит, проходит их обучение. И все начальники отчитывались, и никто никогда не сказал: «Мадам, может быть, пройдемте ко мне?» Нет, никогда. Все шли, и честно, в карете все это происходило. Современники отмечали, что Екатерина Александровна была характера независимого, твердого, и до конца жизни оставалась верна взглядам, сложившимся у нее в юности. Лицо ее даже в старости поражало свежестью, гладкостью и отсутствием морщин. Верный признак приветливости и добросердечия, совести ничем не возмущаемой и убеждений ничем не тревожимых. О секрете вот этого лица без морщин буквально через минуту мы еще поговорим. А пока, ну, как мне кажется, не знаю, показалось ли так и вам, что секрет долголетия Екатерины Александровны, конечно, причем это вот в долголетии как раз не только прижизненного, но и посмертного, потому что мы с вами сейчас о ней говорим, именно вот в этой ее приветливости, добросердечности, чистой совести, готовности помочь всем, кому надо помочь, и не вдаваясь в то, из какого рода племени он происходит, а еще, конечно, в этой ее эксцентричности и чудаковатости, потому что чем человек более чудаковат, тем больше какой-то вот этой внутреннего света, наверное, от него исходит. Вот еще про ее чудачество пару слов никак, ну, не могу от вас этого утаить. Очень любил Екатерину Александровну Александр I, как и его мама Марья Федоровна. Он прям Екатерину Александровну прям очень любил и мог в любой момент к ней заехать и откушать, совершенно без предупреждения, без звонка. И однажды, приехав, это тоже такое семейное предание, однажды он приехал к Екатерине Александровне, вел ее к столу, и тут вдруг так получилось, что, ну, дама пожилая, там, у нее, она почувствовала, что с нее сейчас слетит нижняя юбка. Она остановилась, так качнула бедрами, юбка слетела. Она спокойно, невозмутимо через нее перешагнула и пошла дальше, как будто так оно должно все и быть. Ну, а Александр, будучи, конечно, настоящим кавалером, тоже сделал вид, что ничего не произошло. Но вот эта история в семье у них осталась. Еще она очень любила, чтобы ей читали вслух, при этом просила пропускать все страшные места, потому что вот этого она очень боялась. Вообще она очень много чего боялась. Она страшных мест в литературе, а еще она очень боялась смерти. Ну, для человека, который прожил 80 лет, наверное, как-то это может быть и извинительно, или объяснительно. При этом умерла она в 1836 году, как я уже говорила, в возрасте 80 лет, в абсолютно светлой памяти, в здравом уме и абсолютно стойко. То есть вот именно в тот момент, когда она поняла, что час ее пробил, она не проявила никакого ни малодушия, ни страха, ушла очень красиво, достойно, с буквально прямой спиной. Ну, а теперь для тех, кто мужественно досидел и дослушал до этого места, у меня есть еще мое личное предположение, как Екатерина Санна смогла сохранить свое вот это легендарное, абсолютно белое, сияющее лицо. И даже тут мы видим, что, в общем-то, ну, да, морщины есть, но не так, что прямо вот сильно много, согласитесь. Мне кажется, что она не пользовалась вот всеми теми жуткими средствами, о которых рассказывают нам всякие исторические книжки, про то, что красавицы 18-19 века очень любили обмазываться серой, аммиаком, капать в глаза спирт, чтобы глаза прямо светились. Я думаю, это такое мое предположение, ни в коем случае я не претендую на какую-то на научность и достоверность, но давайте предположим, да, что любимыми средствами Екатерины Александровны были вот эти два средства. Причем она, я думаю, употребляла их и вовнутрь, и на лицо. Значит, белое вино и клубника – это был очень популярный в 18-19 веке лосьон. В белое вино давили клубнику и вот этим вот протирали лицо. абсолютно натурально, и лицо от этого, говорят, становилось белым, сияющим и таким фарфоровым. Это дама к тому, что, в общем, можно это попробовать, да? Второе средство – это не безе, как вы подумали, не меренги. То есть это они, но для других целей. Белок яичный взбивался с ложкой сахара, эта маска наносилась на лицо. Это, говорят, это рецепт мадам де Помпадур. Куда же ты упрыгиваешь-то нас самого интересного? И вот почему-то мне кажется, что вот эта вот удивительная радость жизни, которую пронесла Екатерина Санна, во многом, наверное, так или иначе связана вот с этими рецептами красоты, которые она нам с вами через почти уже 200 лет передает. Спасибо всем огромное. Если у кого-то есть вопросы, я смогу на них ответить, я на них с радостью отвечу. И надеюсь, что хотя бы вот эти рецепты красоты вы сегодняшней нашей встречи вынесли. Спасибо всем огромное. Ну вот, как я и обещала, мы уложились в 40 минут.
А у Варшарова от первого брака были?
Да, у него было несколько дочерей. Она тоже всячески им, конечно, помогала. И семьям им их абсолютно. То есть они жили, когда она вышла за него замуж, они были еще, в общем-то, небольшие. Она их воспитывала.
И... Они в Москве остались или также в Германии?
Вот честно, про его дочерей от первого брака я не скажу, потому что вот от второго брака они обе уехали в Петербург. Здесь, да, да, да. И вообще говорят, что, ну, это не совсем, это, конечно, немножко такое кокетство. Говорят, что Екатерина Санна ни разу со своими дочерьми не разлучалась. Конечно, это не так, потому что переехала она в Питер, именно потому что дочери ее уже там обосновались. Вот. Поэтому, конечно, ненадолго разлучалась, но жили они потом всегда вместе. То есть она жила вот как раз с матерью Сологуба, с Софьей. Ну, она вышла замуж вот за графа Сологуба, и она жила при ней. Но это еще большой вопрос, кто при ком жил. То есть мне кажется, что Екатерина Санна была из тех дам, которые все жили при ней. Но, во всяком случае, дом был поделен на две половины, и жили они как бы все вместе, да. Вот. А про дочерей от первого брака, тут не буду вас обманывать, не скажу, остались они в Москве или нет. Вот. Но это, в принципе, можно посмотреть. Это вся информация такая из открытых.
А вот этот портрет, ей там 65 лет или 70? До 1720 лет.
Это получается 65, но это 20-й год. А вот портрет, который... Почему я уже не могу вам вывести? Вот тот портрет, который был первый. Влад, а вы, может, вы поможете? У меня убежала она с экрана. Вот который самый первый был портрет, который висит как раз у нас на выставке. Это 20-е годы, то есть, соответственно, ей там от 65 до 75.
Старше выглядит,
собственно. Да, и в силу вот этого...
Не так сильна, как...
Все, обнулилось, все. Ну и ладно. Ну, вы все помните, да? Вот, нет, у вас просто будет возможность сейчас пойти еще, целый час пойти посмотреть как раз этот портрет оригинально на выставке. Вот. Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо.
Вы до конца прямо были вообще.
О рамках этой выставки будут еще лекции?
Да, ой, друзья, я же совсем забыла, господи, очень важная параллельная программа, которая, собственно, в рамках которой мы с вами здесь встретились, она продолжается и в следующую среду, 31 марта в 15:00 здесь же пройдут мастер-классы по глинотерапии. Они открытые, можно прийти, полюбить. Единственное, надо зарегистрироваться.
Я одежду хорошую.